Глава вторая. На собачьей площадке. Повсюду, где Саня был в последний день, он оставил мой телефон. И в главсевморпути, и в правде. Я немного испугалась, когда он сказал мне об этом. А кто же я такая? Чтобы кого спрашивали? Катерину Ивановну Татаринову Григорьеву, серьезно ответил Саня. Я решила, что он шутит. Но не прошло и 3 дней после его отъезда, как кто-то позвонил и попросил к телефону Катерину Ивановну Татаринову Григорьеву. «Я вас слушаю. Это говорят из правды». И журналист, фамилию которого я часто встречала в «Правде», сказал, что Санина статья вызвала многочисленные отклики и что об авторе пришел даже запрос из Арктического института. «Поздравьте вашего мужа с успехом!» Я хотела сказать, что он еще не муж мой, но почему-то промолчала. Насколько мне известно, я имею удовольствие разговаривать с дочерью капитана Татаринова. «Да. Нет ли у вас еще каких-либо материалов, относящихся к жизни и деятельности вашего отца?» Я сказала, что есть, но без разрешения Александра Ивановича. Первый раз в жизни я назвала Саню по имени-отчеству. Я, к сожалению, не могу ими распоряжаться. Но мы ему напишем. Из гражданской авиации тоже позвонили и спросили, куда послать номер с Саниной статьей о креплении самолета во время пурги. А я даже и не знала, что он написал эту статью. Я попросила 2 номера, один для себя. Потом позвонили из литературной газеты и спросили, какой Григорьев, не писатель ли? Но самым важным был разговор с Т.Ч. Не знаю, что Саня рассказывал ему обо мне, но он позвонил и сразу стал говорить со мной, как со старой знакомой. «Пенсию получаете?» Я не поняла. «За отца?» «Нет». «Нужно хлопотать!» Потом он засмеялся и сказал, что в главсевморпути перепугались, что мой отец открыл Северную землю, а у них записано, что кто-то другой. «Вообще мне что-то не того, не нравятся эти разговоры!» «А я думала, что экспедиция решена!» «Решена, а теперь вдруг, оказывается, не решена!» «Главное, я им говорю!» Вы его с Пахтусовым пошлите. А они говорят, там уже есть пилот. Мало ли что, ведь у вашего-то определенная мысль. Он так и говорил, ваш-то. И при этом басил и окол. Ну ладно, я еще там, а вы к нам заходите. Я сказала, что буду очень счастлива. И мы простились. Каждый день я получала письмо, а то и 2 от Ромашова. «Вторая партия Башкирского геологического управления» было написано на конверте, как будто письма отправлялись в учреждение. Действительно, я была в те годы чем-то вроде учреждения. Иначе никак нельзя было оформить мою работу в Москве. Но этот адрес был шуткой, и такой жалкой выглядела эта шутка, которую он повторял каждый день. Сперва я читала эти письма, потом стала возвращать нераспечатанными, а потом перестала читать и возвращать. Но мне почему-то было страшно сжечь эти письма. Они валялись, где попало, я невольно натыкалась на них и отдергивала руку. Точно так же я натыкалась и на автора этих писем. Прежде он всегда был очень занят, и я просто не могла понять, как он теперь находит время, всегда стоять на улице, когда бы я ни вышла из дому. Я встречала его в магазинах, в театре, и это было очень неприятно, потому что он кланялся, а я не отвечала. Он делал движение, чтобы подойти, я отворачивалась. Он приезжал к Вале, плакал и страшно накричал на него, когда Валя в шутку привел ему подобный пример отвергнутой любви среди обезьян-шимпанзе. Словом, он занимал так много места в моей жизни, что в конце концов у меня началась какая-то болезнь. Стоило мне закрыть глаза, как он мигом появлялся передо мной в новом сером пальто и в мягкой шляпе, которую он стал носить ради меня. Он сам однажды сказал мне об этом. Конечно, это была очень странная мысль – идти к Ромашову и отобрать те бумаги, которые передал ему Вышемирский. Это была жестокая мысль – идти к нему после всех его писем и цветов, которые я отсылала. Но чем больше я думала, тем все больше мне нравилась эта мысль. Я представляла себе, как я войду, и он растеряется и долго будет смотреть на меня, не говоря ни слова. Как он потом побледнеет, бросится по коридору и распахнет дверь в свою комнату, а я скажу хладнокровно: «Миша, я пришла к вам по делу». Интересно, что все это произошло именно так, как я себе представляла. Он был в теплой голубой пижаме, должно быть, только что из ванны, и еще не успел причесаться, мокрые желтые волосы свисали на лоб. Он побледнел и стоял молча, пока я снимала жакетку. Потом бросился ко мне: «Катя, Миша, я пришла к вам по делу», — сказала я хладнокровно. «Вы оденьтесь, причешитесь. Где мне подождать?» «Да, конечно, пожалуйста». Он побежал по коридору и распахнул дверь в свою комнату. «Вот сюда, извините. Напротив, вы меня извините». В прошлом году мы были у него в гостях втроем. Николай Антонович, бабушка и я. И бабушка, между прочим, весь вечер намекала, что он взял у нее 40 рублей и не отдал. Мне и тогда понравилась его комната, но сейчас, когда я вошла, она была особенно хороша. Она была очень приятно покрашена. Стены светло-серые, а двери и стенной шкаф еще немного светлее. Мебель была мягкая и удобная. И вообще все устроено удобно и красиво. Из окна была видна собачья площадка, мое любимое место в Москве. Почему-то я с детства всегда любила собачью площадку, и этот маленький памятник погибшим собакам, и все переулки, которые на нее выходили. «Миша», — сказала я, когда он вернулся, причесанный, надушенный, и в новом синем костюме, который я еще не видала. «Я пришла, чтобы ответить на все ваши письма. Что за ерунду вы пишете? Что я буду раскаиваться, если не выйду за вас замуж? Вообще это мальчишество — писать мне каждый день, когда вы знаете, что я даже не читаю ваших писем. Вы прекрасно знаете, что я никогда не собиралась за вас, и нечего писать, что я вас обманула». Это было немного страшно — смотреть, как меняется у него лицо. Он вошел с нетерпеливым, радостным выражением, как бы надеясь и не веря себе, а теперь с каждым моим словом надежда исчезала, и лицо мертвело, мертвело. Он отвернулся и смотрел в пол. Долго объяснять, почему я прежде позволяла говорить об этом. Тут было много причин. Но ведь вы же умный человек. Вы никогда не обманывались в том, что я вас не любила. А с ним ты будешь несчастна. Почему вы говорите мне «ты»? Спросила я холодно. Я сейчас же уйду. А с ним ты будешь несчастна, повторил Ромашов. У него дрожали колени. Он несколько раз как-то странно прикрывал глаза, и я вспомнила, как Саня рассказывал, что он спит с открытыми глазами. «Я убью себя и вас», — наконец прошептал он. «Если вы убьете себя, это будет просто прекрасно», — сказала я очень спокойно. «Я не хотела с вами ссориться, но если на то пошло, какое право вы имеете говорить подобные вещи? Вы затеяли интригу, как будто в наше время на девушках женятся с помощью каких-то идиотских интриг. Вы человек без всякого достоинства, потому что иначе вы не стали бы каждый день ходить за мной по пятам, как собака. Вообще вы должны слушать меня и молчать, потому что все, что вы скажете, я отлично знаю. А теперь вот что. Что это за бумаги, которые вы взяли у Вышемирского?»
«Какие бумаги?»
«Миша, не притворяйтесь, вы отлично знаете, о чем я говорю. Это те самые бумаги, которыми вы пугали Николая Антоныча, что он прежде был биржевой делец, а потом предлагали Сане, чтобы он отказался от меня и уехал. Дайте их сюда сейчас же, слышите? Сию же минуту!» Он несколько раз закрыл глаза и вздохнул. Потом хотел встать на колени, но я очень громко сказала: «Миша, не смейте, вы слышите?» И он удержался, только стиснул зубы, и у него стало такое безнадежное лицо, что у меня невольно защемило сердце. Не то, что мне было жаль его, но у меня было такое чувство, как будто я все-таки виновата, что он так мучается и не может даже заставить себя сказать ни слова. Мне было бы легче, если бы он стал ругать меня, но он молчал и молчал. «Миша, — снова сказала я, начиная волноваться, — поймите, что вам теперь совершенно не нужны эти бумаги. Все равно ничего нельзя изменить, а между тем мне стыдно, что я почти ничего не знаю о моем отце, в то время как о нем уже пишут во всех газетах. Они мне нужны, лично мне и никому другому». Не знаю, что ему почудилось, когда я сказала «нужны лично мне», но у него вдруг встали бешеные глаза, он закинул голову и легко прошелся по комнате. Он подумал о Сане. «Ничего не дам», — грубо сказал он. «Нет, дадите. Если вы не дадите, я буду думать, что это снова ложь, то, что вы мне писали». Он вдруг вышел. Я осталась одна. Было очень тихо. Только с улицы доносились детские голоса, да осторожно, раза два прогудела машина. Это было неприятно, что он ушел и не возвращался так долго. А вдруг он в самом деле сделал что-нибудь над собой? У меня похолодело сердце, я вышла в коридор и стала слушать. Ничего, только где-то льется и льется вода. «Миша!» Дверь в ванную комнату была приоткрыта, я заглянула и увидела, что он стоит, наклонившись над ванной. Я не сразу поняла, что с ним. В комнате было полутемно, он не зажег света. «Я сейчас приду», — внятно сказал он, не оборачиваясь. Он стоял, согнувшись в три погибели, держа голову под краном. Вода лилась на его лицо и на плечи, и новый костюм был уже совершенно мокрым. «Что вы делаете? Вы сошли с ума!» «Идите, я сейчас приду», — сердито повторил он. Через несколько минут он действительно пришел, без воротничка, с красными глазами, и принес 4 обыкновенные синие тетради. «Вот они», — сказал он. «Никаких бумаг у меня больше нет. Возьмите». Возможно, что это снова была неправда, потому что я на удачу открыла одну тетрадь, и там оказалось что-то печатное, точно вырванное из книги страница. Но теперь с ним больше нельзя было говорить, и я только поблагодарила очень вежливо. «Спасибо, Миша». Я вернулась домой, и прошло еще несколько часов, и прошел долгий вечер за чтением синих тетрадей, прежде чем я заставила себя забыть это лицо и как он вернулся в мокром костюме, похудевший и похожий на подбитую птицу. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.